Часть седьмая. Глава 75. Распад.
«Какого черта? Что это значит?»
Было 7 часов, здание Крипаса постепенно просыпалось, а на пороге кабинета Харри стоял разъяренный Микаэль Бельман с кейсом в одной руке и Афтон Постон в другой.
«Если ты имеешь в виду Афтон Постон...»
«Да, я имею в виду вот это!»
И Бельман шмякнул Афтон Постон прямо на стол перед его носом. Заголовок занимал полстраницы. «Кавалер арестован сегодня ночью». Пресса разнюхала про это прозвище «Кавалер» в тот же день, когда они окрестили его так в зале заседаний Йодин. «Арестован сегодня ночью», конечно, не совсем точно сказано. Это произошло накануне вечером, но у Ленсмана Ская нашлось время направить сообщение для прессы лишь после полуночи и последних выпусков новостей по телевизору, перед самым подписанием в печать утренних газет. Сообщение было кратким, в нем не указывалось ни точное время, ни особые обстоятельства, только то, что в результате активных следственных действий местного отделения полиции кавалер задержан перед старым зданием клуба в Утрейнебаке.
«Что это значит?» — переспросил Бельман.
«Это значит, что полиция наконец-то упрятала за решетку самого ужасного убийцу в истории Норвегии», — сказал Харри и попытался опустить спинку конторского кресла.
«Полиция?» — прохрипел Бельман. «Участок Ленсманова...»
— ему пришлось свериться с Афтон Постон.
«В Утрейнебаке?»
«Ну, не так уж важно, кто раскроет дело, лишь бы оно было раскрыто», — сказал Харри и поискал ручку под сиденьем. «Как же эта штука работает?»
Бельман отступил на несколько шагов и прикрыл дверь.
«Слушай, Холле,
ты больше не называешь меня Харри?»
«Заткнись и слушай меня хорошенько. Я знаю, что здесь произошло. Ты переговорил с Хагеном и понял, что не сможешь отдать арест на откуп ему и убойному отделу, потому что риск для него слишком велик. И не сумев победить на своем поле, ты предпочел ничью. Ты отдал все лавры этому деревенщине Ленсману, который ни хрена не смыслит в расследовании убийств».
«Я шеф?» —
переспросил Харри и взглянул на Бельмана чистым наивным взглядом.
«Один из трупов обнаружен в его районе, так что он совершенно естественно следил за ходом расследования на своем местном уровне, ну и наверняка разнюхал ту старую историю с Тони Леки. Если хочешь знать мое мнение, то это хорошая полицейская работа».
Казалось, пятна на лбу Бельмана заиграли всеми цветами радуги.
«А ты знаешь, как это выглядит с точки зрения Минюста? Они предоставили мне право вести расследование. Я работаю неделю за неделей, результатов ноль. А тут появляется эта деревенщина и обставляет нас всего за несколько дней».
Харри потянул ручку на себя, и спинка резко откинулась назад.
«Ну, раз вы так говорите, шеф, тут и правда хорошего мало».
Бельман оперся руками на стол, наклонился вперед, и в лицо Харри полетели брызги слюны.
«И для тебя тоже хорошего мало, Холя. После обеда я отдам этот комок, найденный у тебя дома в лаборатории, и там констатируют, что это опиум. С тобой все кончено, Холя».
«А дальше, шеф?»
Харри качался на кресле, дергая и крутя рукоятку. Бельман наморщил лоб.
«Ты это о чем?»
«А что ты ответишь прессе и Минюсту, когда они посмотрят на дату ордера на обыск, выписанного, кстати, по твоему запросу, и спросят, как получилось, что через день после того, как у полицейского был найден опиум, ты ставишь этого самого полицейского на важнейший участок в твоей же следственной группе? Кто-нибудь обязательно скажет, что при таком руководстве Крипасом не приходится удивляться, если местное отделение полиции с единственной камерой в обезьяннике и женой Ленсмана в качестве повара находит убийц куда как оперативнее».
Бельман только моргал, открыв рот.
«Наконец-то!»
— Харри с довольной улыбкой откинулся на правильно закрепленную спинку кресла и зажмурил глаза, когда дверь с силой захлопнулась. Солнце уже перевалило за гору, когда Кронгли остановил снегоход и подошел к Рою Стиля, стоявшему возле торчащей из снега лыжной палки.
«Ну,
«Думаю, нашли», — сказал Стилли. «Наверняка та самая палка, которой Холли отметил место, где упал снегоход».
Стилли доработал почти до пенсии, вполне довольствуясь своей скромной должностью простого полицейского. У него были густые седые волосы, твердый взгляд и спокойный голос, и, разговаривая с ним, люди иногда думали, что из них двоих ленсман именно он, а не Кронгли.
«Да?» — удивился Кронгли.
Вместе со Стилли он подошел к краю пропасти. Стилли указал рукой вниз, и там на осыпи Кронгли увидел снегоход. Он поднес бинокль к глазам, заметил голую сожженную руку, торчащую из-под снегохода, в полголоса пробормотал: «Черт! Ну, слава богу!» Утренние посетители в Стоп-Прессен уже расходились, когда Бент Нордбе услышал покашливание, оторвался от «Нью-Йорк Таймс», снял очки, сощурился и изобразил подобие улыбки.
«Гунар! Бент!»
Манера здороваться, называя имя друг друга, происходила из их ложи и всякий раз напоминала Гуннару Хагену, как муравьи чуть задевают друг друга при встрече, обмениваясь запахами. Начальник отдела сел, не снимая пальто.
«Ты сказал по телефону, что что-то нашел?»
«Это раскопал один из моих журналистов». Нордбе подтолкнул коричневый конверт через стол. «Похоже, Микаэль Бельман отмазал свою жену в одном деле, связанном с наркотиками. Дело старое, юридически их привлечь нельзя, но для прессы это всегда актуально», — закончил за него Хаген и взял конверт.
«Думаю, Микаэль Бельман считает, что обезврежен.
Во всяком случае, может быть, достигнут баланс взаимного устрашения. У него тоже на меня кое-что есть. Кроме того, я не уверен, что мне это когда-нибудь пригодится. Его только что публично унизил ленсман из утра Эннебака».
«Читал? И в Минюсте тоже прочитали, не так ли?»
«Там наверху они только и делают, что читают газеты и держат нас по ветру. Но все равно спасибо тебе».
«Да ради бога. Мы же помогаем друг другу».
«Кто знает, может, когда-нибудь еще пригодится».
Гуннар Хаген взял конверт и засунул его в карман пальто. Ответа он не получил, поскольку Бент Нордбе возобновил чтение статьи о молодом чернокожем американском сенаторе по имени Барак Обама. Автор на полном серьезе утверждал, что тот когда-нибудь может стать президентом Соединенных Штатов. Кронгли, наконец, спустился со склона, крикнул, что все в порядке, и отпустил веревку. Снегоход марки «Арктик Кар» лежал кверху гусеницей на каменной осыпи всего в 3 метрах от перпендикуляра. Кронгли подобрался к нему поближе, машинально следя за тем, куда ставят руки и ноги, словно обследовал место преступления. Сел на корточки, из-под снегохода торчала рука. Ленсман потрогал снегоход, тот качнулся на 2 камнях. Потом ленсман вздохнул и перевернул снегоход на бок. Мужчина лежал на спине. Первой мыслью Кронгли было «предположительно мужчина», потому что голова и лицо мертвеца, зажатые между снегоходом и камнями, выглядели как обглоданные крабами. И, не прикасаясь к раздавленному телу, несложно было понять, что оно превратилось в студень, в фарш без костей. Туловище раскатано в лепешку, ноги от бедра до колена расплющены. Кронгли никогда бы и не опознал труп, если бы не красная фланелевая рубашка и один единственный коричневый гнилой зуб, торчащий из нижней челюсти.